Я только что сказала о том, что нравилось. Следовательно, половина пути к искушению была уже налицо. И в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой половине. Ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому. И несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь. И я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться. Возвращаюсь к моему рассказу. На следующий день после этой комедии я сказалась больной и не вышла, спокойно ожидая решения ее императорского величества на свою смиренную просьбу. Только на первой неделе поста я нашла нужным говеть для того, чтобы видели мою приверженность к православной вере. На второй или на третьей неделе меня постигло новое жгучее горе. Встав однажды утром, я была предупреждена моими людьми, что граф Александр Шувалов велел позвать Владиславову. Это мне показалось довольно странным. Я с беспокойством ждала, когда она вернется, но напрасно. Около часу дня граф Александр Шувалов пришел мне сказать, что императрица нашла нужным удалить ее от меня. Я залилась слезами и ответила ему, что, конечно, ее императорское величество вольна брать от меня и назначать ко мне, кого ей угодно, но что мне тяжело все более и более убеждаться в том, что все близкие мне люди становятся жертвами немилости ее императорского величества, и чтобы было меньше несчастных, я молю его и заклинаю упросить ее императорское величество, отослав меня к моим родным, покончить поскорее с положением, до которого я доведена и в котором делают только несчастных. Я, кроме того, уверяла его, что Владиславова ни в коем случае не пригодна к тому, чтобы дать какое-либо разъяснение, в чем бы то ни было, потому что ни она, ни кто-либо другой не пользуется моим полным доверием. Граф Шувалов хотел говорить, но, видя мои рыдания, он сам принялся плакать вместе со мною и сказал мне, что императрица сама поговорит со мной об этом. Я просила его ускорить эту минуту, что он мне и обещал. Тогда я пошла рассказать моим людям, что случилось, и сказала им, что если ко мне приставят на место Владиславовой какую-нибудь дуэнью, которая мне не нравится, то пусть она приготовится к самому дурному обращению с моей стороны, какое можно только себе представить, включая и побои. И просила их передать это, кому вздумается, чтобы отбить у всех тех, кого захотят назначить ко мне, охоту и готовность принять это место, так как я устала страдать и вижу, что моя кротость и терпение ни к чему не ведут, а только все более и более вредят всему, что меня касается. Вследствие этого я намерена совершенно переменить свое поведение. Мои люди не преминули пересказать то, что я хотела. Вечером того дня, в который я много плакала и очень мало ела, когда я ходила взад и вперед по комнате, достаточно взволнованная и телом, и душой, я увидела, что в мою комнату, где я, как всегда, была в полном одиночестве, вошла одна из моих камер-юнкфер, Екатерина Ивановна Шарогородская. Она, плача и с большим чувством, сказала мне: «Мы все боимся, как бы вы не изнемогли от того состояния, в каком мы вас видим. Позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы, и вашему. Я с ним поговорю, передам ему все, что вы мне прикажете, и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны». Видя ее доброе расположение, я ей рассказала по всей правде о положении вещей, о том, что я написала императрице и обо всем остальном. Она пошла к своему дяде и, поговорив с ним и расположив его в мою пользу, вернулась около 11 часов сказать мне, что ее дядя-духовник советует мне сказаться больной в эту ночь и просить, чтобы меня исповедовали, а для этого велеть позвать его, дабы он мог передать императрице все, что он услышит из собственных моих уст. Я вполне одобрила эту мысль, обещала привести ее в исполнение и отослала ее благодаря ее и ее дядю за привязанность, которую они мне выказывали. Буквально выполняя этот план, я между 2 и 3 часами утра позвонила. Одна из моих женщин вошла, я ей сказала, что я так плохо себя чувствую, что хочу исповедоваться. Вместо духовника прибежал ко мне граф Александр Шувалов, которому я слабым и прерывающимся голосом повторила свою просьбу позвать моего духовника. Он послал за докторами. Им я сказала, что мне нужна духовная помощь, что я задыхаюсь. Один пощупал мне пульс и сказал, что он слаб. Я говорила, что душа моя в опасности, а что моему телу врачи больше не нужны. Наконец, духовник пришел, и нас оставили одних. Я усадила его рядом со своей постелью, и мы, по крайней мере, 1,5 часа проговорили с ним. Я ему подробно рассказала о прошедшем и настоящем положении вещей, о поведении великого князя по отношению ко мне и о моем по отношению к его императорскому высочеству, о ненависти Шуваловых и как они навлекают на меня немилость ее императорского величества, наконец, о постоянных ссылках или увольнениях нескольких моих людей и в особенности тех, которые больше всего ко мне привязывались, и о положении вещей в настоящее время вследствие всего происшедшего, положение, заставившее меня написать императрице письмо с просьбой отослать меня. Я его просила доставить мне скорее ответ на мою просьбу. Я нашла его исполненным доброжелательства по отношению ко мне и менее глупым, чем о нем говорили. Он сказал мне, что мое письмо производит и произведет желанное впечатление, что я должна настаивать на том, чтобы меня отослали, и что, наверное, меня не отошлют, потому что нечем будет оправдать эту ссылку в глазах общества, внимание которого обращено на меня. Он согласился, что со мной поступают жестоко, и что императрица, избрав меня в очень нежном возрасте, оставила меня на произвол моих врагов, и что она гораздо лучше сделала бы, если прогнала моих соперниц, а особенно Елисавету Воронцову, и сдерживала своих фаворитов, ставших пиявками народа при помощи всех монополий, которые Шуваловы изобретают каждый день и которые, кроме того, заставляют всех громко роптать на несправедливость. Доказательство тому – дело графа Бестужева, в невинности которого все общество убеждено. Он закончил эту беседу, сказав, что сейчас же отправится к императрице, будет дожидаться ее пробуждения, чтобы с ней поговорить и ускорить разговор, который она мне обещала и который должен иметь решающее значение, и что я хорошо сделаю, если останусь в постели. Он обещал сказать императрице, что горе и страдания могут меня убить, если не прибегнут к немедленным средствам помощи и не выведут меня так или иначе из состояния полного одиночества и заброшенности, в котором я нахожусь. Он сдержал слово и представил императрице мое состояние в таких убедительных и сильных красках, что ее императорское величество позвала графа Александра Шувалова и приказала ему узнать, буду ли я в состоянии прийти поговорить с ней в следующую ночь. Граф Шувалов пришел мне это передать. Я сказала ему, что ввиду этого соберу весь остаток моих сил. Когда я к вечеру вставала с постели, Александр Шувалов пришел мне сказать, что после полуночи он придет за мною, чтобы сопровождать меня в покой императрицы. Духовник через свою племянницу также велел мне передать, что дела принимают довольно хороший оборот и что императрица будет говорить со мной в тот же вечер. Итак, я оделась к 10 часам вечера, легла совсем одетая на канапе и заснула. Около половины второго ночи граф Александр Шувалов вошел в мою комнату и сказал мне, что императрица требует меня к себе. Я встала и пошла за ним. Мы прошли через передние, где никого не было. Подходя к двери в галерею, я увидела, что великий князь прошел в противоположную дверь, направляясь, как и я, к ее императорскому величеству. Со дня комедии я его не видела. Даже когда я сказалась больной с опасностью жизни, он не пришел ко мне и не прислал спросить, как я себя чувствую. Я после того узнала, что в этот самый день он обещал Елисавете Воронцовой жениться на ней, если я умру, и что оба очень радовались моему состоянию. Наконец, дойдя до покоев ее императорского величества, где застала великого князя, как только я увидела императрицу, я бросилась перед ней на колени и стала со слезами и очень настойчиво просить ее отослать меня к моим родным. Императрица захотела поднять меня, но я оставалась у ее ног. Она показалась мне более печальной, нежели гневной, и сказала мне со слезами на глазах, «Как вы хотите, чтобы я вас отослала? Не забудьте, что у вас есть дети». Я ей ответила, «Мои дети в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть». Я надеюсь, что вы их не покинете. Тогда она мне возразила. Но как объяснить обществу причину этой ссылки? Я ответила. Ваше императорское величество, скажите, если найдете нужным, о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя. Императрица мне сказала. Чем же вы будете жить у ваших родных? Я ответила, тем, чем жила прежде, до того, как вы удостоили взять меня. Она мне на это возразила. Ваша мать находится в бегах. Она была вынуждена покинуть свою родину и уехала в Париж. На это я сказала, я это знаю, ее считают слишком преданной интересам России. И король прусский стал ее преследовать. Императрица вторично велела мне встать, что я и сделала, и немного отошла от меня в задумчивости. Комната, в которой мы находились, была длинная и имела 3 окна, между которыми стояли 2 стола с золотыми туалетными принадлежностями императрицы. В комнате были только она, великий князь Александр Шувалов и я. Против окон стояли широкие ширмы, перед которыми поставили канапе. Я заподозрила сначала, что за этими ширмами находится, наверное, Иван Шувалов, а может быть, также и граф Петр Шувалов, его двоюродный брат. Я узнала впоследствии, что я отчасти отгадала верно, и что Иван Шувалов там находился. Я стала около туалетного стола, ближайшего к двери, через которую я вошла, и заметила, что в золотом тазу на туалете лежали сложенные письма. Императрица снова подошла ко мне и сказала, «Бог мне свидетель, как я плакала, когда при вашем приезде в Россию вы были при смерти больны. И если бы я вас не любила, я вас не удержала бы здесь». Эти слова означали, по-моему, извинение за то, что я сказала, что подверглась ее немилости. Я на это ответила, благодаря ее императорское величество за все милости и доброту, которые она мне выказывала и тогда, и теперь, говоря, что воспоминания о них никогда не изгладятся из моей памяти, и что я всегда буду смотреть, как на величайшее несчастье, на то, что подверглась ее немилости. Тогда она подошла ко мне еще ближе и сказала мне: «Вы чрезвычайно горды. Вспомните, что в летнем дворце я подошла к вам однажды и спросила вас, не болит ли у вас шея, потому что я увидела, что вы мне едва кланяетесь и что вы из гордости поклонились мне только кивком головы». Я ей сказала: «Боже мой, ваше императорское величество, как вы можете думать, что я хотела выказать гордость перед вами? Клянусь вам, что мне никогда в голову не приходило, что этот вопрос, сделанный вами 4 года тому назад, мог относиться к чему-либо подобному». На это она сказала: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Я ей ответила: «Если бы я имела эту уверенность, ничто больше не могло бы меня в этом разуверить, так как мое настоящее положение и даже этот самый разговор, потому что я вижу, что я по глупости до сих пор не поняла того, что вам угодно было мне сказать 4 года тому назад». Великий князь, между тем, как императрица разговаривала со мной, шептался с графом Александром Шуваловым. Она это заметила и пошла к ним. Они оба стояли почти посреди комнаты. Я не слишком хорошо слышала, что говорилось между ними. Они не очень громко говорили, а комната была большая. Под конец я услышала, как великий князь сказал, возвышая голос: «Она ужасно злая и очень упрямая». Тогда я увидала, что дело шло обо мне, и, обращаясь к великому князю, сказала ему: «Если вы обо мне говорите, то я очень рада сказать вам в присутствии ее императорского величества, что действительно я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мои угождения ни к чему другому не ведут, как к вашей ненависти». Он стал говорить императрице: «Ваше императорское величество, видите сами, какая она злая, потому что она говорит». Но на императрицу, которая была гораздо умнее великого князя, мои слова произвели другое впечатление. Я ясно видела, что по мере того, как разговор подвигается, хотя ей и присоветовали, или она сама приняла решение выказывать мне строгость, ее настроение смягчалось постепенно, помимо ее и помимо ее решений. Она обратилась, однако, к нему и сказала: «О, вы не знаете всего, что она мне сказала о ваших советчиках и против Брагдорфа по поводу человека, которого вы велели арестовать». Это должно было показаться великому князю форменной изменой с моей стороны. Он не знал ни слова о моем разговоре с императрицей в летнем дворце и увидел, что его Брагдорф, который стал ему так мил и дорог, обвинен в глазах императрицы, да еще мной. Это значило больше, чем когда-либо нас поссорить и, может быть, сделать нас непримиримыми и лишить меня навсегда доверия великого князя. Я почти остолбенела, услыша, как императрица рассказывает в моем присутствии то, что я ей сказала и думала сказать для блага ее племянника, и как она обращает это смертоносное оружие против меня. Великий князь, очень удивленный этим сообщением, сказал: «А, вот так анекдот, которого я не знал. Он хорош и доказывает ее злость». Я думала про себя: «Бог знает, чью злость он доказывает». От Брагдорфа императрица неожиданно перескочила к сношениям между Штампки и графом Бестужевым, которые были открыты, и сказала мне: «Сами посудите, как можно его извинить за то, что он имеет сношение с государственным узником». Так как в этом деле мое имя не появлялось и о нем не упоминалось, я промолчала, принимая это за слова, ко мне не относящиеся. Здесь императрица подошла ко мне и сказала: «Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются. Я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, вы посмели посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?» Я ей ответила: «Я никогда, мне и в голову не приходило посылать ему приказания». «Как, — сказала она, — вы можете отрицать, что ему писали? Ваши письма тут, в этом тазу». Она показала мне на них пальцем. «Вам запрещено писать». Тогда я ей сказала: «Правда, что я нарушила запрет и прошу в этом прощения, но так как мои письма тут, то эти три письма могут доказать вашему императорскому величеству, что я никогда не посылала ему приказаний, но что в одном из них я писала, что говорят об его поведении». Здесь она прервала и спросила: «А почему вы это ему писали?» Я ей ответила: «Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила. Я просила его следовать вашим приказаниям. Остальные два письма содержат только одно поздравление с рождением сына, а другое – пожелание на Новый год». На это она мне сказала: «Бестужев говорит, что было много других». Я ответила: «Если Бестужев это говорит, то он лжет». «Ну так, — сказала она, — если он лжет на вас, я велю его пытать». Она думала этим напугать меня. Я ей ответила, что в ее полной власти делать то, что она находит нужным, но что я все-таки написала Апраксину только эти три письма. Она замолчала и, казалось, соображала. Я привожу самые резкие черты этого разговора, которые остались у меня в памяти, но я не могу вспомнить всего, что говорилось в течение полутора часов, пока он продолжался. Императрица ходила взад и вперед по комнате, то обращаясь ко мне, то к своему племянничку, а еще чаще графу Александру Шувалову, с которым великий князь большей частью говорил, между тем, как императрица говорила со мной. Я уже сказала, что я заметила в ее императорском величестве меньше гнева, чем озабоченности. Что же касается великого князя, то он проявил во время этого разговора много желчи, неприязни и даже раздражения против меня. Он старался, как только мог, раздражить императрицу против меня, но так как он принялся за это глупо и проявил больше горячности, нежели справедливости, то он не достиг своей цели, и ум и проницательность императрицы стали на мою сторону. Она слушала с особенным вниманием и некоторого рода недовольным одобрением мои твердые и умеренные ответы на выходившие из границ речи моего супруга, по которым было видно ясно, как день, что он стремится к тому, чтобы очистить мое место, дабы поставить на него, если это возможно, свою настоящую любовницу. Но это могло быть не по вкусу императрицы, и даже, может быть, не в расчетах господ Шуваловых подпасть под власть графов Воронцовых. Но это соображение превышало мыслительные способности его императорского высочества, который верил всегда всему, чего желал, и отстранял всякую мысль, противную той, какая над ним господствовала. И он так постарался, что императрица подошла ко мне и сказала мне в полголоса: «Мне надо будет многое вам еще сказать, но я не могу говорить, потому что не хочу вас ссорить еще больше». А глазами и головой она мне показала, что это было из-за присутствия остальных. Я, видя этот знак задушевного доброжелательства, который она мне давала в таком критическом положении, была сердечно тронута и сказала ей также очень тихо: «И я также не могу говорить, хотя мне чрезвычайно хочется открыть вам свое сердце и душу. Я увидела, что то, что я ей сказала, произвело на нее очень сильное и благоприятное впечатление. У нее показались на глазах слезы, и чтобы скрыть, что она взволнована и до какой степени, а она нас отпустила, говоря, что очень поздно, и действительно было около 3 часов утра. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.